Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Борис Джонсон уверенно победил во втором туре выборов лидера консервативной партии Британии. Вместе с ним проходной барьер преодолели еще четверо кандидатов – министры правительства Терезы Мэй, Джереми Хант, Майкл Гоув, Рори Стюарт и Саджид Джавид. В ходе прошедшего 18 июня второго тура депутаты Тори Палаты общин, которые голосуют на этом этапе выборов, отсеяли только одного кандидата – бывшего министра по делам Брекзита Доминика Рааба. Борис Джонсон собрал 126 голосов, что уже практически гарантирует выход в финал. До финального тура голосует только парламентская фракция Тори, а она насчитывает 313 человек. Отрыв Джонсона от ближайшего преследователя, его преемника на посту министра иностранных дел Ханта, составляет 80 голосов. 19 и 20 июня проходят следующие туры, в каждом из которых будет выбывать последний из кандидатов. Когда останутся два кандидата, выбирать будут все примерно 160 тысяч членов консервативной партии, голосуя по почте. Победитель выборов сменит Мэй на посту премьер-министра. Это, по планам консервативной партии, произойдет в конце июля. Обо всех подробностях выборов нового лидера Тори мне рассказывает мой коллега и соавтор, европеист Ярослав Шимов.
В принципе, все кандидаты в той или иной степени сторонники Брекзита, но диапазон очень широкий. Колеблются между твердой решимостью выйти и выйти не позднее 31 октября из Евросоюза, что на данный момент является очередной согласованной датой Брекзита. Выйти вне зависимости от того, будет ли заключена договоренность ЕС и будет ли она одобрена в британском парламенте, что, собственно, является камнем преткновения, потому что соглашение, заключенное Терезой Мэй, есть, но британский парламент с ним не согласился. Таких твердых людей там несколько, в первую очередь это Борис Джонсон, а также Майкл Гоув. Они оба были душой кампании за Брексит в 2016 году, потом они по личным причинам рассорились, они тогда претендовали на премьерское кресло, но выиграла в итоге компромиссная кандидатура Терезы Мэй. И есть большая группа кандидатов, которые так или иначе хотят все-таки довести до ума это соглашение имеющееся, может быть, добиться от Брюсселя каких-то более или менее косметических, но все же уступок, и благодаря этому, ну, грубо говоря, протащить его через парламент. Вот диапазон примерно такой, причем некоторые кандидаты заявляют, что вообще-то срок очень ограниченный, времени осталось мало до 31 октября, и неизвестно, удастся ли в этот срок вписаться. Так что, в общем, перспективы не самые радужные, и я уж тут добавлю от себя, кандидаты, которые согласны на так называемый No Deal Brexit, то есть Brexit без соглашения, выглядят в этой ситуации, возможно, даже немножко большими реалистами, чем их более умеренные коллеги. Процесс должен завершиться к 22 июля. Тогда должно стать известно имя победителя. Но вот то, что он разделен на две фазы, вначале депутаты, а потом все члены партии, оно вносит некоторое смятение. Так вышло, что в целой серии разнообразных интервью прессе, которые они теперь дают, естественно, будучи кандидатами, они вдруг один за другим начали вспоминать о том, что вытворяли в молодости, и в результате выяснилось, что Майкл Гоув принимал кокаин несколько раз на вечеринках в свое время, еще будучи журналистом, что Рори Стюарт — это еще один интересный кандидат, у него богатая дипломатическая карьера, причем в таких опасных местах, как Ирак, Афганистан, Балканы. Он курил в Иране, по его словам, 15 лет назад, будучи гостем на тамошней свадьбе, курил опиум. Еще несколько кандидатов, по-моему, трое или даже четверо, включая обеих дам, Андреу Литцем и Эстер Маквей, они покуривали марихуану. Вроде как давно, вроде как один или там максимум пару раз, но вот такие вот вещи всплывают. Все они, конечно, жутко каются в этих своих прегрешениях молодости. Ну, пожалуй, только Майклу Гоуву общество не то чтобы не простило, это мы еще увидим, но так очень резко к этому отнеслось, потому что Гоув, будучи влиятельным членом правительства Терезы Мэй, в частности, министром образования, он прославился как раз своей крайне жесткой линией по отношению к людям, употребляющим наркотики. Например, он известен инициативой, согласно которой, если учитель был пойман на употреблении пусть одноразового, пусть даже слабого наркотика, то это ведет к пожизненному запрету на профессию, что он не имеет права больше работать учителем. Ну и, естественно, теперь голову сторицы это возвращают и СМИ, и социальные сети. Возможно, что это и желание быть таким своим парнем или своей, ну, девушкой, не девушкой, в общем, подругой. Да, очень многие люди в юности особенно 1-2 джойнта выкурили. То есть, если что касается марихуаны, то как бы к этому отношение в обществе, и не только в британском, оно уже весьма терпимое. Конечно, более жесткие наркотики, в тот же опиум, упомянутый в случае с Рори Стюартом, они относятся к так называемому классу А в Великобритании, то есть к тяжелым наркотикам. Здесь формально особую симпатию рассчитывают трудно. Тут нужно рассматривать от случая к случаю, и оба момента здесь смешиваются. Если говорить о Борисе Джонсоне, то у него вообще такая репутация enfant terrible, человека эксцентричного, и его признание, кстати, оно относится к давним уже довольно временам, к 2008 году, поэтому он здесь ущерб какой-либо от этого понес, пожалуй, в наименьшей степени.
Напомню, что о результатах выборов лидера консервативной партии Британии мне рассказывал коллега и соавтор этой программы Ярослав Шилов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Грузинская полиция на этой неделе пытается предотвратить столкновение в Тбилиси между представителями ЛГБТ-сообщества и местными гомофобами, называющими себя православными борцами против Содома и Гоморры. На конец этой недели в столице Грузии намечен гей-прайд. Грузинская православная церковь поддержала гомофобов и предупредила власти, что проведение в стране гей-парада недопустимо. При этом борьба с ЛГБТ начала проходить под девизом «Помиримся с православной Россией». Грузинский бизнесмен, лидер православного движения, друг Александра Дугина Ливан Васадзе уже открыто угрожает устроить в Грузии погромы с помощью созданных им отрядов боевиков, а также даже грозит послам западных государств. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В понедельник утром Министерство внутренних дел Грузии распространило заявление, предупредив, что любые насильственные действия против полицейских и любые попытки создать незаконные формирования для подмены государственных институтов власти будут строго наказываться. МВД начало расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 223 прим. Уголовного кодекса страны. Обвинение против конкретных лиц пока не выдвинуто, но заместитель главы МВД Натя Мезврешвили дала понять, что поводом для начала уголовного расследования стали резкие заявления основателя рыцарского ордена Грузии и одного из лидеров православного движения, бизнесмена Левана Васадзе. Выступая в воскресенье на митинге сторонников в центре Тбилиси, Васадзе заявил, что он и его единомышленники не допустят проведения в стране каких бы то ни было акций представителей ЛГБТ-сообщества, в частности конференции и шествия в рамках недели защиты прав сексуальных меньшинств. По словам Левана Васадзе, он и его сторонники, в том числе активисты Союза православных родителей, сформируют боевые дружины, дружины объединятся в сотни, а сотни в легионы. И это формирование будет патрулировать улицы Тбилиси, если заметит где-либо в какой бы то ни было форме любую активность представителей ЛГБТ-сообщества, немедленно примет жесткие меры, в том числе свяжет нарушителей ремнями и выдворит из города. А если полиция попытается нам помешать, если полиция выстроит кордоны, мы сметем любые кордоны, предупредил Леван Васадзе. При этом он сообщил, что дружины будут вооружены дубинками в случае попытки властей помешать священной защите Грузии от ЛГБТ, правительство получит революцию дубинок. Это была цитата. Напряженность вокруг ЛГБТ-сообщества нарастает с минувшей субботы, когда представители сексуальных меньшинств попытались провести небольшую мирную акцию у здания государственной канцелярии. Они хотели заручиться гарантией правительства и лично премьер-министра Мамуки Бахтадзе, что государство защитит их право на свободное и мирное самовыражение, в том числе во время проведения марша достоинства. Но у здания госканцелярии активистов ЛГБТ-организации встретили тот же Леван Васадзе и его сторонники. Полиция едва сумела предотвратить столкновение, арестовав более 20 наиболее агрессивно настроенных молодых людей. Противостояние принимает все более опасный характер. Диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили, считающийся интеллектуальным лидером либерально мыслящих людей в Грузии, заявил в интервью «Радио Свобода», что Леван Вассадзе и его сторонники перешли все границы, и государство просто обязано жестко ответить на вызов.
Это вызов грузинскому обществу и грузинскому правительству. Он нарушает законы. Такие заявления антигосударственные и античеловеческие, они так просто не могут пройти. И он точно выполняет задание из-за русский агент, для кого не секрет, кем он является и что он собой представляет. Но он перешел уже все границы. Я надеюсь, что власти придут в себя и найдут ответ на его голословные и очень опасные заявления.
Леван, вот вы сказали, что Леван Вассадзе агент России. Я не спрашиваю вас, есть ли у вас доказательства, но в чем интерес России в таком случае?
Интерес России показать, что Европа – это и есть насаждение тех, так сказать, проблем, которые появляются сразу, как только появляются меньшинства. И они считают, что Запад борется с ними, с православием и так далее, именно этим путем. И Леван Вассадзе точь-в-точь, полностью, на 100% повторяют тексты, которые написаны в ДХСБ и которые можно услышать в России. То, что он российский агент, я доказать не могу, естественно, у меня нет специальных документов и так далее. Но зато я абсолютно в этом уверен. И не только я. Я не знаю в Грузии человека, который более-менее нормально мыслит и не понимает, кто он такой.
Заявил Леван Бердзанишвили. Среди нескольких тысяч человек, принявших участие в воскресном митинге в парке Вера, где Вассадзе озвучил свои беспрецедентные угрозы, было немало священнослужителей. Грузинская православная церковь выступила на днях с заявлением, по сути, солидировавшись с движением против ЛГБТ-сообщества. Высшие иерархи церкви, включая самого патриарха Илью II, все эти дни предупреждают, что проведение в стране марша достоинства приведет к катастрофическим последствиям, в частности, Грузию постигнет страшная судьба библейских Содома и Гоморры.
Напомню, что этот репортаж подготовил корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Армия и полиция Египта приведены в состояние полной боевой готовности из-за опасений массовых выступлений миллионов сторонников умершего 17 июня прямо в зале суда бывшего пятого президента страны Мохаммеда Мурси, свергнутого военными 6 лет назад в результате переворота. Недавно я сам рассказывал подробности этой истории моему коллеге Андрею Широградскому, ведущему программы «Время свободы». И сейчас предлагаю вам послушать еще раз часть этой беседы.
Какова официальная версия смерти Мохаммеда Мурси, и можно ли предполагать, что имело место убийство бывшего президента Египта?
Соратники покойного президента, из числа, в первую очередь, братьев-мусульман, вот этой международной панисламистской организации или ассоциации, конечно, уже назвали его смерть жестоким и спланированным убийством. Он действительно очень так странно умер, произнес речь во время очередного, там, 20-го по счету, по-моему, уже суда над ним, и упал прямо в клетке для подсудимых, в которой он в этот момент находился. Пока причиной смерти официально власти называют инфаркт. Он уже был человек в возрасте, ему было 67 лет, и у него было много разных заболеваний. Потом в больнице его осмотрели, никаких следов насилия, опять-таки по официальной версии, никаких травм на нем не нашли. И по мусульманскому обычаю его уже похоронили, где-то там на востоке Каира были такие скромные, в общем, тайные похороны, только в присутствии членов его семьи. Конечно, армия и полиция Египта приведены в состояние полной боевой готовности, так как власти опасаются массовых выступлений сторонников Мурси, которых по-прежнему остаются миллионы. Я при этом отмечу, что нынешний лидер Египта, фельдмаршал, президент Абдель-Фаттах ас-Сиси, который, собственно, и инициировал военный переворот в свое время против Мурси, сейчас в стране отсутствует. Он поехал с визитом в Белоруссию, встречается с Александром Лукашенко, и я уже видел много фотографий, где они там очень дружески обнимаются и подписывают ряд разных соглашений. Ну, вот так вот все совпало.
Так или иначе, Мохаммед Мурси после арабской весны 2011 года стал первым в истории Египта президентом, избранным на демократических выборах. И как получилось, что уже через год он был отстранен от власти в результате военного переворота?
Для этого надо вспомнить, что Мохаммед Мурси был лидером партии «Свобода и справедливости», такой очень исламистской, хотя официально она себя таковой не считала, которая сформировалась сразу после свержения Мубарака в 2011 году при участии все тех же братьев-мусульман. И он, в общем, всегда был фактическим руководителем ответвления вот этой ассоциации братьев-мусульман в Египте. Голосовали за него в основном жители сельских районов юга, центра страны, Синайского полуострова. Наиболее такая, в общем, консервативная, но, откровенно говоря, малообразованная часть общества. Во-вторых, Мохаммед Мурси, как человек, всегда отличался крайней резкостью, неготовностью к каким-либо политическим компромиссом. Он откровенно проводил курс на ускоренную очень исламизацию Египта. Он вносил изменения в конституцию, которые отменяли независимость судебной системы, позволяли ему издавать любые указы, в кавычках, для защиты революции, которые нельзя было оспаривать. И, в общем, он стремительно становился, по большому счету, сам диктатором. Городская интеллигенция, все религиозные меньшинства в Египте, я напомню, что эта страна так этноконфессионально очень пестрая, там христиане в 85-миллионном Египте составляют не меньше 10% населения, женщины, молодежь, студенты были им очень недовольны. И его свержению предшествовала очень кровавая волна уличных протестов, во время которой в основном в городах все недовольны его правлением, громили отделения братьев-мусульман, строили баррикады на улицах, требовали тоже каких-то реформ, требовали хотя бы вот того самого политического компромисса, к которому он склонен совершенно не был. И глядя на все на это, и в том числе на очень отстраненную позицию и России, и других арабских государств, и всех стран Запада во главе с США, напомню, происходило это во времена президентства Барака Обамы, которые как бы сначала арабскую весну везде, по всему большому Ближнему Востоку приветствовали, а потом как бы отстранились от, в общем, какого-либо участия политического международного в процессе, военные предъявили, по сути, ему ультиматум. Тогдашний министр обороны, а нынешний глава государства, тот самый тогда генерал еще, а сейчас фельдмаршал Абдель-Фатах Ассиси, дал Мохаммеду Мурси 1 июля 2013 года 48 часов на то, чтобы он, цитата, дословно прислушался к голосу народа и прекратил, ну, говоря простым языком, вот свое такое полудиктаторское, одиночное, пассионарное, но неумелое правление. Мохаммед Мурси, естественно, заявил, что ни на какие уступки, ни малейшие он не пойдет, ни с кем консультироваться не будет. Вывел на улицы тоже своих сторонников. Там были действительно страшные уличные бои. Толпа на толпу шла там с каким-то дриколем. И 3 июля 2013 года в результате, в общем, военные просто его арестовали, отстранили от власти, передали тогда власть в руки некому такому немножко марионеточному переходному правительству, ну, после чего против Мурси были выдвинуты вот эти очень разнообразные обвинения, а военные спустя очень короткий промежуток времени на самом деле захватили власть сами. И их правление, особенно в первые годы после этого военного переворота, сейчас немножко поутихло, оно оказалось не менее, в общем, жестоким и кровавым, чем, собственно, вот это недолгое президентство Мурси. Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам на пресс-конференции 18 июня принесла извинения в связи с ситуацией вокруг законопроекта об экстрадиции. Планы властей принять его вызвали массовые протесты жителей города. Она заявила, что пока документ не будут повторно вносить на рассмотрение, но и не уточнила, будет ли законопроект окончательно снят с повестки. Бурные демонстрации в Гонконге продолжаются из-за намерения властей автономного региона разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. Критики законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей. Его сторонники утверждают, что единственная его цель – борьба с преступностью. В протестах в минувшие выходные, по некоторым данным, приняли участие около 2 миллионов человек. О подоплеке этой истории в интервью «Радио Свобода» рассказывает руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики, китаист Алексей Маслов.
О законе об экстрадиции говорили уже неоднократно. Это было в 2003 году, в 2008 году, но тогда закон не проходил. И тогда это казалось не очень важным, поскольку казалось, что Гонконг сам по себе будет выдавать по запросу без отдельного закона преступников, которые совершают, например, преступления на территории КНР, а потом скрываются в Гонконге. Более того, таких людей было немало. И в самом Денвере известны случаи, когда различные, например, гонконгские предприниматели, мелкие и, очевидно, мошеннические, делали какие-то компании на территории Гонконга, ну, например, по продаже аудио-видеотехники, потом продавали эту аудио-видеотехнику, якобы продавали, оформляли заказы на территории КНР, то есть преступление совершалось на территории КНР, а потом они, собирая деньги, скрывались в Гонконге. Таких вещей было много, и гонконгская полиция с этим в целом нормально боролась. Но сейчас появилась уже другая история, она связана, конечно, с политическим подтекстом, потому что за последние несколько лет Гонконг потрясли серьезные политические события, политические выступления, это, прежде всего, движение зонтиков 2014 года, ну а потом то, о чем, собственно, власти громко не говорили, различные региональные выступления в Гонконге, не только в самом городе Гонконге, но, например, даже на некоторых островах, которые входят в состав новых территорий. Большинство этих протестов так или иначе затрагивают именно политическую составляющую и требуют уменьшения давления КНР на Гонконг. То есть пытаются напомнить о законе, по которому к 2047 году только и никак не раньше Гонконг должен перейти под окончание юрисдикции КНР. До этого момента здесь остаются гонконгские законы, гонконгские системы юрисдикции и так далее. Более того, очень много негативных откликов вызвало решение Китая о создании так называемой зоны Большого залива, то есть некой зоны, которая должна объединить в конечном счете Гонконг и Макао с одной стороны и провинцию Гуандун с другой стороны. И формально это лишь хозяйственное объединение, экономическое. Но если посмотреть на логику этого объединения, создания зоны Большого залива, то Гонконг постепенно будет утрачивать основную доходную составляющую, то есть свой финансовый сектор, предоставление финансовых услуг, и будет, по сути дела, хозяйственным образом растворяться в провинции Гуандун. Дело в том, что Гонконг, в общем, живет за счет предоставления финансовых услуг, более 90% вообще доходности Гонконга приходит именно из этого, но самое главное, по отношению к Китаю, КНР, к материковому Китаю, Гонконг представляет менее там, 7-8% таких услуг. То есть в основном эти услуги идут на другие страны. И как следствие, Гонконг боится, что этот канал будет перекрыт, и Гонконг превратится в некую окраину Большого Китая. И постановление было опубликовано в феврале этого года. Оно начало обсуждаться активно в марте и в апреле. Ну и, соответственно, вот в мае начались очень серьезные отклики, негативные отклики на это, тем, что не слишком ли торопится Китай так жестко растворить Гонконг внутри Китая. Ну, а как следствие, тут как раз и возобновилось обсуждение закона об экстрадиции, потому что в случае выступлений, в том числе политических выступлений против КНР, до сих пор, до принятия этого закона, преступники, которых КНР считает преступниками, например, манифестанты, не могли выдаваться КНР напрямую. То есть нужно было довольно долгая специальная процедура, которая могла быть отказана в выдаче, поскольку не было никакого официального документа, официального закона. Вот сейчас этот закон попытались принять, и Гонконг отреагировал на это совсем иначе, чем, мне кажется, предполагали даже китайские власти. То есть в Гонконге почти седьмая часть населения, даже больше, более миллиона человек. Гонконг называет 1 300 000 человек. Из общего чуть меньше 7 миллионов населения Гонконга вышли на улицы. Вот такие массовые манифестации составляли 240-260 тысяч человек. И, по сути, это не столько борьба против закона, сколько борьба против ускорения вот этого присоединения КНР. И очевидно, что власти сейчас подадут назад, но, наверное, впервые с момента с вот этого выступления зонтиков власти начинают применять, гонконгские власти, новую тактику. Во-первых, используется специально созданное для этого подразделение быстрого реагирования по 600 человек. Это некоторые отряды, которые, по сути дела, блокируют целые районы Гонконга. Плюс начинаются массовые обыски людей, которые приехали на станцию Адмиралтейства, то есть именно там, где располагается штаб-квартира всех государственных органов. И, как видно по кадрам, на каждого обычного человека, который выходил из метро, буквально приходилось по 3-4 вооруженного человека, которые их обыскивали, что вызвало еще дополнительную волну протеста. Гонконг всегда протестует мирно, то есть даже прошлые протесты не было никогда сцен массового насилия. Гонконг не избивает в массовом порядке, например, полицейских и так далее. Вот сейчас гонконгские граждане этим страшно поражены, удивлены. И это еще больше, так сказать, распалило граждан. Конечно же, в целом это для гонконгского сознания это просто еще одна веха в попытке ускоренно поглотить Гонконг властями КНР. И это всего лишь повод, за который зацепились многие гонконгцы. Но я обращу внимание, что на улице вышли далеко не только молодежь, которая всегда составляет такой протестный потенциал в Гонконге, но, в общем, вполне взрослые люди, которые могут сравнить жизнь при британцах, формально это колония, конечно, и при КНР, и не случайно, например, за последние 2-3 года я лично в Гонконге, говоря с местными жителями среднего возраста, я с грустью все время слышу, что, конечно же, китайские власти перегибают палку, и многие гонконгские социальные и гражданские институты, по сути дела, утрачивают свою силу. В многом власти сделали серьезную ошибку, поскольку было допущено массовые аресты, по сути дела, избиения граждан в кварталах, где располагаются государственные офисы, и это уже вызвало вторичную волну протеста. Плюс, конечно, надо понимать, что победа, безусловно, это победа, то, что закон отложен, победа демонстрантов, она вызывает чувство опьянения и желание потребовать большего. И в этом плане здесь скорее ошибка сделана, может быть, даже не в сам момент демонстрации властями, а до этого, то есть когда этот закон про КНРовское лобби попыталась протолкнуть, может быть, не отдавая себе отчет, что это вызовет вот такие вот волнения. По сути дела, сегодня, как мы знаем, сегодня, завтра, вот этот квартал, где находятся гософисы, он закрыт, он перекрыт, и многие офисы просто прекратили работу. В том числе прекратили работу многие офисы частных коммерческих предприятий. И многие ожидают, что сейчас может начаться, это очень плохо, затяжная волна протеста, как это было, например, при движении зонтиков. Но тогда это значит, во-первых, действительно финансовый ущерб очень большой для Гонконга. Ну и плюс это может перерасти просто в массовые волнения. И власти сейчас предпринимают очень резкие, жесткие действия. Китайские КНРовские власти, они и неоднократно намекали, что какая-то третья страна заинтересована в этом, намекая явно на США. Но, честно говоря, не по гонконгским выступлениям, не по, например, публикациям в гонконгских блогах, в том числе блогах, которые явно носят протестный характер, нигде не прослеживается никакая там риторика, связанная с США, ни про, ни против США. И мне кажется, что, в принципе, сегодня вообще сам по себе гонконгский протестный потенциал крайне высок, потому что, несмотря на колониальное прошлое, в Гонконге сформировалось вполне развитое гражданское общество. И Гонконг очень хорошо работает через общественные организации, где состоит и много молодежи. То есть никаких США здесь не нужно для того, чтобы раскачать эту лодку.
Напоминаю, что о ситуации в Гонконге рассказывал китаист Алексей Маслов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!